16:06 московское время. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это «Живой гвоздь» и «Эхо». В эфире «Особое мнение». И в гостях журналистка и правозащитница Ева Меркачева. Ева, здравствуйте.
Здравствуйте. Приветствую всех радиослушателей, всех, кто видит нас.
Да. Рады вас видеть вновь в нашем эфире. Но прежде чем перейдем к разговору, уже традиционная реклама. Новинка на shop.diletant.media. Это книга «Незаконно рожденный президент». Книга представляет собой каскад эссе, связанных с выборной диорамой Америки новейшей истории, с ее исключительными и знаковыми фигурами. Это, конечно же, Обама, Трамп, Байден, Хиллари Клинтон, Берни Сандерс, Майкл Блумберг, Руди Джулиани и так далее. Всю колоду не перечесть. Картина получилась яркой, достоверной, а анализ самых фееричных политических коллизий не только познавателен, но и поучителен. Незаконно рожденный президент, shop.diletant.media. Покупая у нас книги, заказывая их в совершенно любую точку планеты, вы помогаете нашей работе. Ну а если никакая книга не приглянулась, вы можете отсканировать QR-код, который сейчас где-то надо мной, и задонатить. Просто таким очень прямым и простым способом, вне зависимости, где вы, в России или за границей. Ева, вы знаете, вот тут новость последних минут, последних часов даже, да, в офис команды против пыток в Нижнем Новгороде пришли с обысками, вы, наверное, об этом слышали, это домой к трем юристам, обыски связаны с делом, возбужденным в Северной Осетии, фигурант, человек, который сообщил правозащитникам о пытках. Скажите, вот мы помним, что произошло, значит, с командой против пыток, когда она называлась немного иначе, да, там навесили ярлык иностранного агента. Мы видим, как этих людей сегодня преследуют. С чем это связано? Почему деятельность команды против пыток вот так кому-то не нравится? И главное, кому, на ваш взгляд?
Ну, мне нравится тем, кто не хочет слышать ничего о пытках, во-первых, и кто не хочет говорить, что на сегодняшний день эта проблема никуда не исчезла. Более того, она принимает, мне кажется, какие-то новые формы. И мы часто сталкиваемся как раз с этим явлением в регионах, кавказских регионах. Помните, ведь изначально создатель всей этой команды, которая сейчас команда называется, раньше по-другому, Игорь Каляпин, вступил в очень сильное противодействие с Рамзаном Кадыровым самим, ни много ни мало. Потому что очень многие вещи, которыми занимался наш коллега Игорь Каляпин, не нравились главе Чечни. И, в частности, речь шла как раз о расследовании их пыток, избиений, дискриминации женщин. Ну вот всего того, что в современном демократическом обществе любой страны нельзя называть нормой. И вот мы помним, как после этого случались всякие неприятности с Игорем Каляпиным. И по большому счету, на сегодняшний день можно сказать, что мы возвращаемся к временам, когда только-только начиналась борьба с пытками, как мне кажется. Возможно, я ошибаюсь. Почему я об этом говорю? Потому что были все расформированы институты, которые функционировали успешно в этом направлении. Либо они сами это сделали, либо им в этом помогли, признав их иноагентами, лишив их грантов президентских, они не смогли просто в итоге выжить. И на сегодняшний день вот человек, который подвергся пыткам, попросту не знает, куда ему обратиться. Команда против пыток оставалась той единственной инстанцией, которая, во-первых, не иноагент, во-вторых, она организована достаточно разумными людьми. Я со многими из них общалась. Георгий Иванов, мой бывший коллега по ОНК, он, кстати, когда-то даже был прокурором, сотрудником прокуратуры. То есть это тот человек, который точно не там засланец Запада, как любят говорить, да, точно, который идейный, он действительно планомерно боролся с пытками, знал, как это делать, он знает, как оформлять документы. Он знает изначально даже, есть ли перспектива у дела, потому что очень многие истории, которые я ему передавала, это вот были обращения ко мне разного типа, там люди сообщали об одном, втором, третьем, и он их расследовал вот со своим опытом сотрудника прокуратуры и что-то доводил до конца, а что-то, несмотря на то, что мы все были убеждены, что да, это пытки, что-то не доходило до того момента, когда бы были наказаны или хотя бы, в общем, привлечено действительно серьезное внимание к их действиям вот эти сотрудники. Разные причины были, в том числе потому, что есть проблемные регионы. Среди таких регионов Дагестан, Среди них Чечня по-прежнему, Северная Осетия тоже. Но и не только. Поверьте, были истории, которые прям у нас в столице происходили, и было неимоверно тяжело их расследовать. Тут просто...
Ну, собственно, есть и резонансные истории, да, многим известные по новостной повестке федеральной. Вот скажите, Ева, вы говорите, что здесь могут быть замешаны региональные элиты, которые сопротивляются работе, в том числе команды против пыток. Только ли на региональных элитах клином свет сошелся? Или все же и федеральный центр тоже что-то предпринимает, чтобы помешать работе этих правозащитников?
Ну, я не думаю, а кто в федеральном центре, вот кто бы так сказал, вот давайте прекратим их деятельность, потому что они мешают. Тогда надо разбираться, мешают чему конкретно и кому конкретно. Ведь люди занимались очень точечно. Да, они не делали каких-то глобальных выводов, и они могли, даже если какой-то анализ предоставлять, то только на основе тех историй, которые попадали к ним, которые они расследовали. Этих историй было не так много, только потому что команда не такая большая, как хотелось бы. Они, мне казалось, вот, возможно, я ошибаюсь, что вот начали сейчас только-только расширяться. Вот, традиционно в Нижнем Новгороде у них филиал один из важнейших, потому что, ну, мне кажется, потому что оттуда Игорь Каляпин, он там до сих пор живет. Почему сейчас пришли с обыском? Я думаю, это все-таки конкретная, совершенно конкретная была указиловка от определенных людей, которым не понравилась вот как раз история с расследованием вот этого дела, которое вы обозначили. Решили таким образом не дать возможности, во-первых, ту информацию, которую они добыли в процессе расследования вот этого кейса, распространять ее, лишили их возможности, ну, может быть, пытаются возможности лишить их потом в дальнейшем выступать в судах свидетелями, экспертами, ну и самим как-то подготавливать человека к судебному процессу, в котором он будет уже потерпевшим. Да? Но вот, в общем, я думаю, что, скорее всего, хотели напугать и лишить вот этих инструментов, потому что мы сейчас не знаем, что конкретно забрали. Георгий Иванов пишет, что он попозже обо всем расскажет, но явно, что вынесли компьютеры, флешки, накопители разные. А ведь зачастую информация о пытках собирается в том числе вот таким способом, что там, ну, понятно, фотографии есть, и у нас до сих пор в стране больше всего впечатления на всех производят фотографии телесных повреждений, чем бумажка, на которой будет написано что-то про то, как этот человек получил вот то же самое телесное повреждение.
То есть фотография больше доверяют? Чем
да, и вы вспомните самую страшную историю с пытками в ОТБ номер 1 Саратова, когда про них говорили много раз, ничего не менялось, были обращения, но только после того, как было опубликовано видео со шваброй, все сразу же активизировались, тут же все стали говорить, что это чудовищно, возбудились уголовные дела, ну и там много всего произошло, включая наказание прокуроров надзирающих. Но, повторюсь, если бы не было видео, ничего этого бы не было, это все так бы оставалось словами. И это действительно так, либо же нужно общаться напрямую с потерпевшими, а в основном-то ведь эти люди либо удерживаются, если это на стадии задержания, да, удерживаются полицией, которая применяет именно в этот момент к ним пытки, либо они в СИЗО, куда доступ есть только у прокурора и члена ВНК, и только они, по сути, могут фиксировать пытки. Вот. А все остальные, общественность, может только надеяться, что информация какая-то уйдет. А если слабый ВНК? Или если они вообще такие, что, в общем, непонятно,
чем... Лояльные, так назовем.
Да.
А Ева, если... скажите... Да, вот вы говорите, что некоторые дела доходят до разбирательства хоть какого-то, а какие-то нет. От чего это обычно зависит?
От человеческого фактора тоже, в том числе. И от того, на каком уровне эти пытки покрываются. Иногда, например, руководителю Следственного комитета региона даже он считает, что это будет хороший бонус для него содействовать раскрытию пыток, если, например, эти пытки были совершены работниками полиции низшего звена. Если там у них нет никаких таких кумовских отношений и прочих. Мы понимаем, что когда регион один, они все друг с другом взаимодействуют и сотрудничают. И почему не раскрывались пытки в тюрьме, если они происходили там в каком-то регионе, расследовал именно СК этого региона? Потому что именно сотрудники СК часто обращаются к тюремщикам с вопросом, там, с пожеланиями о том, чтобы вот надо кого-то перевести в камеру, нужно спросить, там, а не был ли он свидетелем вот такого-то преступления и так далее. То есть они сотрудничают. И, разумеется, заводить уголовное дело на тех, кто тебе предоставляет информацию, кто тебе лоялен, кто может способствовать раскрытию преступлений в итоге. Да? Конечно же, такие дела не будут расследовать. Или если же будут, то все остальные перестанут активно вот так сотрудничать. Поэтому мы изначально просили, чтобы все дела по пыткам расследовало отдельное подразделение при Следственном комитете Центрального аппарата. Вот эта идея, она, на мой взгляд, самая была бы правильная. Тогда бы не заинтересованный орган, который не имеет связи родственников в этом регионе, и который будет, они бы выезжали в конкретный субъект, там бы провели расследование и возвращались в Москву. Вот это было бы, наверное, самое правильное.
Нет, а может быть, допустить общественность как-то тоже, чтобы не только вот очень-очень узкая группа людей могла проходить в эти колонии и проверять сообщения о пытках? Как это устроено в других странах, цивилизованных, где проблем с пытками нет?
Да, это было бы здорово, но на сегодняшний день по законодательству право на проход туда имеют только члены ОНК, уполномоченные по правам человека в регионе, и, соответственно, прокурор, больше никто. Поэтому все остальное – это только добрая воля в СИН. Конечно же, в те учреждения, где все очень плохо, где пытают, они не пускают. То же самое МВД. И в МВД в отдел полиции может пройти только член ОНК, но прокурор и уполномоченный, и депутат еще. Вот хорошая история была, конечно, с муниципальными депутатами, особенно в Москве. Я знаю много активных депутатов, которые, как только что-то происходило, они тут же оказывались на пороге какого-нибудь ОВД, требовали, чтобы мы открыли дверь, показали людей. Вот это было, правда, очень эффективно. И сейчас есть некоторые депутаты московские, которые, в общем, не боятся идти, проверять, смотреть, но, конечно, уже не в таком количестве.
Ева, вас спрашивают про Алексея Навального. Мы с вами из эфира в эфир, да, обсуждаем те издевательства, которые сегодня происходят с политиком. Вот сотрудники во Владимирской области, исправительной колонии 6-й, где отбывает наказание Навального, начали уничтожать купленную им еду в дни его нахождения в штрафном изоляторе. Как вот рассказывает сам Навальный, эту еду ему показывают и просто выбрасывают, да, объясняя это тем, что срок истек и так далее. Что это такое? Это же не иначе, как издевательство, правильно? Ну, вот как смотрите, вот это остановить-то? Есть хоть какие-то силы, которые способны помочь Навальному?
Про силы я не знаю. Что касается происходящего. Смотрите, даже в СИЗО, вот когда я проверяла, будучи членом ОНК в течение 9 лет, у нас были жалобы от заключенных, когда они говорили, что вот приходили сотрудники, там дежурные обычно, и иногда даже кто-то был из медчасти. Они открывали холодильник в тех камерах, где есть холодильники, и начинали проверять продукты. И если срок годности истек, они их выбрасывали. Заключенные при этом протестовали и говорили, что вот, а неправда, этот майонез еще можно есть, ну и так далее. И у нас часто были жалобы о том, что выкидывали продукты непросроченные. Проверить это было невозможно, но сами представляете, только если это не происходит в момент на твоих глазах. То есть заключенные четко уверяли, что это сделали из вредности, в наказание, что выбросили вообще всю еду. Сотрудники говорили, нет, она была вся просроченная, все воняло, и была опасность того, что они отравятся сами, отравят сокамерников, ну и вообще, в общем, создадут ситуацию такую антисанитарную. И тут очень сложно было, на самом деле, и спорить, и разбираться в этом. Мы там пытались договориться, чтобы все моменты, когда выкидывали еду, все это снимали на видеорегистраторы, чтобы показывали четко, действительно ли там просрочены или не просрочены. Но само наше внимание к этой проблеме привело к тому, что перестали еду выбрасывать, просто перестали. Перестали залезать в холодильники. И мы обрадовались этому. То есть получается, что на все тоже своего рода такая воля администрации. Можно смотреть, а можно не смотреть. И мы прекрасно понимаем, что не всегда даже тот продукт, на котором написано, что вот он сегодня срок годности заканчивается, не обязательно его выбрасывать, что его вполне еще
нет,
можно...
Нет, подождите, одно дело майонез, да, который действительно давно стоит в холодильнике, условно, у него срок официально вышел, но да, там это понятно. Но Навальному даже не дают этот майонез условно открыть, понимаете? Он даже в руки его получить не может. Это же вообще, мне кажется, как не вписывается ни в какие законы.
Ну, я вам скажу, что это вот не что-то, что я услышала впервые, повторюсь. Я видела ситуации, когда заключенных из СИЗО помещали в карцер, и в их камерах вообще не было холодильника. Ну, либо так получалось, что их приводили сначала в камеры, где нет холодильника, потом им приносили продукты, которые они заказали или которые передали родственники, а человека самого в ШИЗО. Соответственно, сидя в ШИЗО, он эти продукты есть не мог. Никто ими не пользовался, они прям действительно тупо пропадали. Заключенные считали это издевательством. Я тут соглашусь. Я считаю, что должны были позаботиться на тот период, когда человек находится в изоляции, в штрафном изоляторе, о сохранности его продуктов. Я совершенно уверена, что это обязанность администрации. И когда этого не делают, то чаще всего этого не делают специально. Вот поверьте. То есть по-человечески всегда это можно было передать в ту камеру, где есть холодильник, да, ну или как-то, в общем, продумать этот момент. Поэтому тут все вопросы к администрации, и в данном случае мы видим, что она явно не благоволит арестанту. Явно она, то есть вроде бы ПВР один для всех, и закон один для всех, но кому-то он может применяться со всей своей жесткостью и строгостью, и именно в какой-то такой трактовке, которая самая суровая, и может быть, о которой даже никто не догадывался. Но в принципе она как бы подходит. То есть если читать въедливо, то кажется, что все нормально. А к другим может совершенно применяться другой гуманный подход, который тоже подходит под эту же норму закона. И, в общем, все логично и все нормально. И по факту получается, что в одной даже и той же тюрьме люди сидят в разных условиях, находятся в разных условиях. Это касается и СИЗО, и касается и колоний. В общем, все зависит от администрации и от того, в каких отношениях человек именно с этой администрацией. Нам бы, конечно, хотелось в идеале сделать так, чтобы вот были нормы, придерживаясь которых не могли бы сотрудники создавать какие-то худшие условия. Но вот не получается так. Вот как бы мы ни прописали вообще все малейшие нюансы, всегда можно сделать. Вот, мне иногда кажется, что иногда те, кто хочет наказать осужденного или заключенного, они прям, у них так мозг работает так извращенно, что они найдут, как перевернуть.
Ну, по-хорошему, это суд должен разбираться, можно ли это считать пытками и издевательствами. Да,
да, но для этого на самом деле есть инструменты, потому что любой может подать обращение в суд, и это не препятствуется. Поэтому я знала, например, одну женщину осужденную, которая, будучи в колонии, ее приводили из одного региона в другой, потому что не знали, что с ней делать. Она была юристом, и она их всех просто засудила. И она бесконечно писала иски, они ее сажали в ШИЗО, они ей угрожали, они настраивали против нее женщин, которые сидели с ней в одном отряде, и те пытались даже ее побить. Но она планомерно писала иски везде. И она добивалась успеха, и она даже отсудила.
Она не Алексей Навальный, понимаете?
Ну, слушайте, да, но я вам про что говорю? Про то, что такие ситуации есть. Я на примере конкретных историй вот этой женщины могу сказать, что бороться можно и нужно это делать, и что ситуация не настолько прям совсем уникальна. Я знаю многих-многих арестантов, которые вступали в конфронтацию с администрацией, либо то просто их не воспринимала, вот просто не любит и все. И вот таким образом гнобили, если можно так выразиться. И, например, в одной из колоний, я помню, прицепились к осужденному, он был осужден за госизмену, это был бывший полицейский. Ну, как бы для администрации это была как красная тряпка статья. И они вот прям, вот мне казалось, считали необходимым его вот прям максимально в жесткие условия ставить. И если там другие могли пройти там, не знаю, там с расстегнутой пуговицей, никто бы внимания не обратил. Этому осужденному сделать подобное было невозможно. Его тут же бросали в ШИЗО. И он просто не выходил оттуда. И он пытался жаловаться, бороться как-то со всем этим. Но ничего у него не получалось, потому что вот так была настроена администрация. И им казалось, что они делают, наверное, государево дело, потому что вот он плохой человек, вот он госизменник. И доходило порой до просто абсурдных ситуаций у этого конкретного человека, когда он был в ШИЗО, умерла бабушка, они даже не дали ей позвонить.
Что касается дела о госизмене, Владимир Путин подписал сегодня закон о введении пожизненного лишения свободы за это. Как вы к этому относитесь?
Ну, как отношусь? У нас, на самом деле, закон о госизмене очень размытый. Не само понятие госизмены такое, что под него может попасть кто угодно. И примеры этого мы знаем. Иваня Сафронов, наш коллега, журналист, который не обладал никаким доступом, никаким государственным тайнам. Есть примеры, когда за госизмену были осуждены продавщицы простые, не знаю, там, парикмахерша и прочие истории, которые вот кажутся совершенно дикими. Это даже не ученые.
А что в основу этих дел кладется?
В основу этих дел кладется их, то есть обвиняемых, взаимодействие с представителями иностранных разведок. Но обычно же человек не знает, что, кто к ним обращается. И мне кажется, как раз задача спецслужбы – оградить, например, от таких контактов. Если к вам обратится ваш коллега-журналист из какого-то, не знаю, там, издания, да, не российского, и попросит вас там, рассказать ему, как обстоят дела в такой-то сфере, там, сделать какую-нибудь аналитическую справку, и вы это сделаете, собрав информацию, да, находясь на территории России, и при этом информацию из открытых источников, кто сейчас будет гарантировать, что вас не подведут под статью госизмены? Скажут, что вы выполнили задание, к вам обратились, вас попросили, вы собрали. Вот и все. И плевать будет всем, что эта информация была из открытых источников. Ведь, собственно, так было в деле Вани Сафронова.
Ну, собственно, да. Вот это пожизненное наказание, это скорее как акт устрашения, тем более в сегодняшних условиях.
Я думаю, что да, людям страшно, потому что все-таки пожизненное наказание это звучит. Я думаю, что также это будет теперь поводом для и коррупции в том числе. Представьте, ну, мы понимаем, что бывают некоторые дела исключительно заказные. И одна история, когда человеку говорят, вот мы сейчас все оформим, у тебя будет там, не знаю, мошенничество, если ты не выплатишь 5 миллионов, а потом скажут, а мы тебе госизмену сделаем. И человек, зная, что за это грозит пожизненный срок, согласится принести те самые 5 миллионов, только чтобы его посадили за мошенничество, а не за госизмену. Я знала истории, когда человека задерживали по какой-то одной статье, и потом неожиданно появлялась там госизмена. Хотя это звучало дико, то есть он, ну, явно не мог быть никаким госизменником. Но это был результат некой сделки между в том числе этим заключенным и сотрудниками правоохранительных органов. В частности, я помню историю одного насильника-педофила, который, ну, человек такой, на мой взгляд, не совсем здоровой психикой. Его задержали, его судили, было понятно, что сейчас его отправят в колонию, где ничего хорошего не ждет, потому что у него было много эпизодов, он действительно насиловал детей. И тут неожиданно он написал заявление, в котором признавался, что он, оказывается, был госизменником. Сделано это, я так понимаю, с одной целью, чтобы его не отправили в обычную колонию, а отправили в какую-то другую. Вот, и там, куда его отправят, он бы говорил, что он осужден за госизмену, а не за педофилию. Вот такая коллизия произошла, потому что, конечно, какой из него был госизменник, он там какой-то сайт создал, где пытался типа международную организацию представлять. Но, ну, в общем, это вот настолько дико звучало с учетом того, что у него масса было эпизодов по педофилии, и потом вдруг, повторюсь, оказалось, что да, он не столько педофил, сколько госизменник. Это исключительно было для того, чтобы одни получили палку, поскольку, наверное, нужна была статистика по госизменникам, а второй таким образом смог как-то просуществовать в колонии.
Хорошо. Вот Владимир Карамурза получил недавно 25 лет колонии строгого режима, в том числе за госизмену. К чему такие сроки, как вы думаете? Все же, ну, это уже как слишком. Я помню, буквально несколько месяцев назад удивлялись сроку в 7 лет за дискредитацию армии, а сейчас 25.
Да, то есть то, что казалось раньше диким и невероятным, сейчас кажется просто детским лепетом. Мы планомерно пришли к увеличенным срокам, причем это феномен, настоящий феномен. Раньше, в годы Советского Союза, больше 15 лет в принципе не давали, и все это было именно на основе того, что если давать больше этого срока, то государство исполняет исключительно карательную функцию. Ни о каком исправлении речи быть не может. Более того, уже даже после 5,5 лет нахождение в местах заключения, человеку требуется реабилитация, соответственно, большие средства и силы должно прикладывать общество и государство для того, чтобы его вернуть. Поэтому 15 лет – это был максимальный срок для убийц. По всем остальным статьям давали там, ну, 4, 5, 6. Сейчас мы видим за ненасильственные преступления, Это тоже феномен. То есть человек никого не убивал и не насиловал, и не причинил вред. Люди получают вот такие сроки. И я опять вспомню историю с братьями Магомедовыми, которые получили за экономическое преступление по 18 и 19 лет. Я напомню, опять же, сроки по госизмене последние большие. Ваня Сафронова 22 года. Нам на самом деле это казалось что-то невероятное. Все эти сроки уже кажутся как пожизненные. Ну и, во-первых, потому что ну, сложно даже по такой перспективу 22 года нарисовать, да, за решеткой. Ну, что может произойти за 22 года? Да все что угодно. Человек за это время мог бы на воле получить, не знаю, 5 высших образований, наверное. А это все-таки такой настолько грандиозный срок, что для некоторых, как я сказала, он так и звучит, как пожизненный. Страшно.
Скажите, это попытка избавиться от оппозиционеров, или для чего это делается? Или чтобы другим неповадно было?
Ну, я думаю, что
в чем практическая цель?
Я думаю, что все-таки, чтобы другим было неповадно, на мой взгляд. И для того, чтобы показать то, что эти люди совершают страшное преступление. Ведь в глазах населения тот, кто получил большой срок, это значит страшный преступник. И у людей формируется такое сознание, что страшнее всего вот поступать вот так-то. Вот это плохо. Не так страшно даже убить кого-то, может быть, да, но как страшно предать. Вот такое формируется самосознание. Это же про систему ценностей, про шкалу ценностей. У каждого из нас есть понятие красной линии, красной черты, за которую кто-то не перейдет, кто-то никогда вот, там, руку на ребенка не поднимет, кто-то никогда не украдет, вот не сможет украсть. А кто-то сможет украсть в каких-то ситуациях, но не сможет убить, да, и так далее. А кто-то сможет убить, но не сможет предать страну. Ну и, в общем, это все вот про эти ценности, которые с помощью вот этих законов формируются. И мы сейчас находимся, сколько раз мы говорили, в уникальной ситуации, когда мы наблюдаем формирование вот этой новой шкалы ценностей, когда мы наблюдаем, как и государство в контакте с гражданами через вот эти законы, которые оно принимает, рассказывает о своей позиции. И государство, по сути, знаете, ведет своего рода диалог, оно говорит людям, что от них ждет, какими должны быть люди, каким должно быть население для того, чтобы у этого населения все было хорошо с государством. Да? Оно тогда как бы обещает этим людям защиту, обещает, что они не будут голодными, не будут безработицы. Потому что ведь все это на фоне происходящих событий, которые, может быть, вы ну, не связываете с этими законами, а эти события, которые поддерживают людей и говорят, что безработица упала до минимума, да? Что там сокращаются какие-то какое-то бремя, хотя там с налоговым бременем не все так просто, ну и там возникает поддержка по каким-то отраслям, ну и так далее. То есть вот государство говорит, что вот будут бонусы, вы не пропадете, но вот так вот поступать нельзя, потому что если будете поступать так, у вас будет 25 лет или пожизненный срок.
Вы знаете, вот это, Ева, вот
такой диалог.
Это представляется как, знаете, таймлайн, где Горинову 7 лет сначала, немного времени прошло, Яшин 9 лет, да, а теперь это, значит, 25 лет уже Карамурзе, и вот вы находитесь здесь. И мы сейчас, и мы не понимаем, что будет дальше. Вот, например, смотрите, здесь, возможно, Россия уже на шаг ближе к смертной казни, как пишут СМИ, в парламенте избавляются от давних инициатив по запрету высшей меры наказания. Вот на днях в Госдуме завернули, например, законопроект 2001 года, среди авторов которого Немцов и Гайдар. И еще потом в мусорную корзину еще два законопроекта, два документа, точнее, отправили. Это что, это действительно Россия стремится вот к этому, и мы скоро придем к отмене смертной казни?
Сложно сказать, к чему мы придем, потому что, с одной стороны, два главных человека в стране, это президент и председатель Конституционного суда, сказали, что смертная казнь не будет возвращена. То есть это однозначно было сказано сначала, я напомню, на съезде судей, который прошел в декабре 2022 года, сказал Зорькин о том, что в сложившейся системе невозможна смертная казнь. Вот. И вот, собственно, там никаких сомнений не было. И потом Когда я спросила президента, не вернется ли смертная казнь, президент сослался на слова председателя Конституционного суда. И все тоже было достаточно однозначно.
Но мы знаем, как меняется их позиция очень быстро, часто.
Я не думаю, что их позиция поменяется, но у нас, вот, например, у меня был очень интересный диалог, это были, точнее, дебаты с одним из сторонников смертной казни и пропагандистов введения ее. Это депутаты Олег Нилов. Мы с ним давно по этому поводу спорим. Так вот, когда я ему привела в качестве аргумента слова Зорькина и слова президента, он сказал, что, типа, подумайте, мы, говорит, глаз народа. Мы это, непонятно кто, но, видимо, как раз этот депутат, и что, типа, президент и вообще представитель Конституционного суда должны слышать голос народа и менять свою позицию, опять же, настроение в обществе. А настроение такое. В общем, по сути, он сказал, типа, вот плевать на президента, мы тут, мы ближе к народу, и мы считаем, что смертная казнь должна вернуться. Меня это очень насторожило, потому что раньше все-таки, когда говоришь, что вот есть четкая позиция по поводу такого-то или такого вопроса вот этих людей, и это прям вот, это говорилось о том, что диалог, по крайней мере, как-то, ну, сходит на нет. Точнее, дебаты сходят на нет.
Ева, представляете, в какой стране мы с вами живем, когда самостоятельность депутата действительно насторожила?
Кто-то бы сказал, что это демократическое государство. Посмотрите, депутат, да, депутат не боится ничего. Депутат говорит, что а вот будь что будет, я так вот считаю. Ну, кто-то бы сказал, но мы в наших нынешних реалиях вполне можем насторожиться, потому что действительно столько очень странных инициатив, которые мало соотносятся с тем, что прописано в Конституции, скажу я так мягко, появляется в последнее время. И по этому поводу очень хорошо выразилась сенатор Людмила Нарусова, которая была единственной, кто не проголосовал по ряду законопроектов. И она четко сказала, что она считает эти законопроекты противоречащими конституциями, и что для нее это было бы предательством, в том числе памяти супруга Анатолия Собчака, который все время отстаивал демократические ценности, собственно, построил вот эту систему, выстраивал, которая привела к тому, что мы имеем вот именно такую конституцию. Поэтому она голосовала против и была единственной, кто это сделал. Это был один голос. Но мы же прекрасно понимаем, кто такая Людмила Нарусова. Да? И что, если бы это был другой человек, скорее всего, он бы побоялся и говорить подобное, и голосовать против всех, вот, по сути.
Но, то есть пока кому-то можно высказываться?
Но Людмиле Нарусовой...
Мы помним это интервью в Forbes, да. Вы, наверное, о нем говорите.
Угу. Да, о нем. Людмиле Нарусовой можно. Вот я думаю, что можно, но вот если мы можем пронаблюдать за тем, что будет с ней происходить, если вдруг ее сейчас из Совета Федерации исключат каким-то образом, мы будем понимать, что неприкасаемых больше нет в принципе. Но я надеюсь, что Людмила Нарусова останется.
Да, ну вот еще одна инициатива. Андрей Гурулев, член Комитета по обороне Госдумы, заявил, что, значит, в России необходимо вернуть понятие «враг народа». Собственно, вы знаете, вот как это воспринимать? Вот вы лично как это воспринимаете? Просто такие перегибы депутатов, да, когда их ничего больше, кажется, не останавливает. И вот говори, что хочешь, предлагай что угодно. Совершенно это будет только таким, ты будешь набирать свой политический капитал. Либо что? Либо это апробация. Так, знаете, вот попробовали ощутить общественную реакцию на такую инициативу.
А мне кажется, конечно, скорее всего, это апробация, и что говорил, ну, это не всерьез, но хочется в это верить. Но у меня, например, возник сразу вопрос, опять же, почему вот эти инициативы противоречат тому, о чем говорил президент? Я, в свою очередь, привела цитату его, который говорил, что ни в коем мере нельзя возвращаться к тем временам, когда враг народа, вот это понятие существовало. Говорил он это на открытии мемориала памяти жертвам политических репрессий. Я даже привела потом у себя в телеграм-канале его слова. И вот либо они настолько неграмотны сегодня, слуги народа, что не хотят, ну, изучить историю, как относились, опять же, к вот этим понятиям враг народа, к репрессиям действующие руководители страны, либо им это вообще неинтересно, либо, ну, знаете, как мне кажется, возможно, кто-то хочет просто хайпануть, и понимает, что на таких темах это сделать можно, и ничего за это не будет. Потому что никто сейчас не поругает этих депутатов и не скажет, ну что вы, как можно. И поэтому они, может быть, соревнуются между собой в том, кто что ярче предложит и кто запомнится, потому что считают, что это будет в дальнейшем, возможно, для них ступенькой в продвижении на карьерной лестнице. Возможно, они так это расценивают. При этом доходит, конечно, до совершенно до абсурдного. Тот же депутат, про которого мы говорили, он ведь сказал, что его дед был в лагерях. Дед фронтовик, вот он прошел войну и оказался в лагерях. 9 лет он там провел, по словам этого депутата. И вот он говорит, и даже несмотря на это, говорит, хорошо, что были репрессии, хорошо, что дед, в общем, был в лагерях, зато дисциплина была железная, зато порядок был в стране, и дисциплина железная. Это, конечно, потрясает. То есть мне сложно представить реакцию деда на слова внука.
Вот. Знаете, тут сложно не перейти на личности, на самом деле.
Вот.
И как-то
поэтому,
себя, да.
Поэтому что это такое было? Что, ну, кто вот те люди, которые не хотят помнить историю? Кто те люди, которые пытаются сейчас заявлять, что не было никаких репрессий? А такие даже появились. Некоторые прям вот совершенно четко убеждены, что репрессий не было. Это все страшно, потому что память об этом должна быть до тех пор, пока мы точно не поймем, что никакой угрозы репрессий нет и быть не может. Мы находимся сейчас не в той исторической ситуации, когда вот, в общем, у нас все настолько радужно, и что не нужно ворошить лишний раз прошлое, там, темное, полное боли, страданий чьих-то, лагерей. Нет, сейчас как раз об этом нужно помнить, чтобы точно этого не повторить. Но, видите, находятся люди, которые говорят, что все было правильно и хорошо, что 9 лет лагерей деда, в общем, спасибо деду и тем, кто деда посадил. Ну, мне этого
да.
лично не понять. Видите, мы живем в каких-то совершенно разных мирах.
В двух мирах, да, совершенно.
Да,
если
я
только в
совершенно
двух,
не могу
да.
этого понять.
Ева, хорошо, вы знаете, тут вокруг Алексея Москалева и вообще семьи Москалевых разворачивается история до сих пор, потому что непонятно, где находится, собственно, отец семейства. Он пропал после сообщения об экстрадиции из Беларуси в Россию, и ни адвоката, никто совершенно не знает, где он находится. У него тут еще новый защитник появился, который написал апелляционную жалобу, да, на приговор, при этом попросил изменить наказание, значит, не связанное с лишением свободы, при этом сам Москалев всегда заявлял и на суде, в том числе официально, что он не признает вину. Что происходит? Известно ли вам что-нибудь про Москалёва и как такое вообще возможно? Где человек может находиться? Хотя бы есть какие-то предположения у вас, может быть?
Конечно, предположения есть. Он находится в одном из транзитных СИЗО в регионе. Его везут. Я думаю, что скоро его привезут. Будет у него апелляция. Вот, очень хочется надеяться, что апелляционная инстанция все-таки, если и назначит ему наказание, то не связано с лишением свободы. Я лично вообще во всей этой истории, если уж, знаете, есть какой-то божественный промысел, то мог, если он был там, а он есть в каждой ситуации, могла бы сказать, что это, наверное, все возможно было ради встречи матери с дочкой, потому что у них же были ужасные отношения, и дочь не принимала мать не хотела общаться с дочерью. Вот сейчас они вместе. И дай бог, чтобы эти отношения восстановились. Но это не означает, что это должно быть ценой заключения, тюремного заключения отца. Поэтому хорошо, чтобы папа вернулся к девочке, и чтобы у нее были оба родителя. Ну, и тут мы сейчас можем только надеяться на, опять же, гуманность апелляционной инстанции. Я не думаю, что она скажет, что вот он невиновен был. Вот честно вам скажу, не думаю. Ну, мы же сейчас реалисты с вами, но вполне она могла бы заменить этот реальный срок на условный. Тем более, что вот это же, ну, для меня, конечно, вообще это, кажется, звучит абсурдно, что когда за посты какие-то, за комментарии людей сажают. Для меня это дико.
Но мы видим очень много таких примеров, да, и когда
да,
еще дают больше 2 лет.
Да, но раз уж такое есть сейчас, раз уж такая практика есть, мы должны понимать, что не оправдают, но, опять же, надеяться на гуманность вполне можем.
Ева, вот вы говорите, что его везут. А сколько можно везти-то? Беларусь не на другом конце земного шара. Почему так долго?
Ну, на самом деле, я знаю, уже точно пересек границу, знаю, что он был в одном регионе, потом его привезли в другой регион, доставили.
То есть вам было известно его местонахождение?
Ну, мне известно, да, я просто не знаю, насколько я могу называть этот регион, но вот, то есть он уже
Так,
прят...
подождите, Ева, это очень важно, это же очень важно. Его адвокаты ищут, его защитники ищут.
Я
Его
им
ищет
скажу,
вся страна
я
практически, ну
же не
как?
знаю тоже, так ли это, нет. Вы же поймите, вот смотрите, как обычно происходит. Если там, как у нас бывает, есть правозащитники в регионах, да, которые там говорят, что вот, по нашей информации привезли. Это же все нужно проверять. И до тех пор, пока не будет официального ответа из ФСИН, мы с вами можем только предположить и что это гадать. Либо же, как обычно бывает, какой-нибудь осужденный через адвоката передают к нам, там, в СИЗО, если он находится в транзитном СИЗО, привезли Москалева. Это же именно вот так происходит. Вот.
Вы не можете назвать регион, ну хотя бы, чтобы адвокаты его там
Но
поискали.
я говорю, я как бы постараюсь сейчас сначала проверить, ладно, и потом обязательно я адвокатам скажу с радостью, и если будет возможность, это публичить. Просто если это не так, то представьте, как мы по ложному следу адвокатов поведем. Вот вдруг мне там сказал
Но
осужденный.
хотя бы какой-то след нужен сейчас, я думаю, что
Вот мне сказал
никакого
один
следа, даже ложного нет,
мне
да?
сказал адвокат одного из осужденных, адвокат, что якобы там в транзитном СИЗО, якобы Москалев, но я не очень доверяю этой информации. Поэтому я хочу сейчас проверить. Ладно, я проверю.
Ева, а как давно вам эта информация известна?
Не очень давно, вот когда это мне адвокат сказал. Ну, не так давно. Смотрите, адвокаты ведь тоже сами не видели. Вот приходит он в СИЗО к осужденному, да, и тот ему рассказывает. Среди прочего, там и слухи, и сплетни есть, согласитесь. Хотя обычно эта информация достаточно достоверна. Обычно. Но вот мне сейчас, я поскольку не член ОНК, бесконечно звонят те самые адвокаты, которые передают от своих подзащитных, что вот там в такой-то камере лежит больной там заключенный. Но это все требует такой проверки, и очень плохо, когда нельзя самой прийти и все посмотреть. И вот столько историй, которые мне передают через адвокатов другие заключенные, не про себя они рассказывают, а про тех, кто в соседних камерах или даже в соседних блоках, или даже в других СИЗО. Вот это все, знаете, это получается как вот распространяется наподобие вот таких, я не знаю, слухов, которые обязательно требуют проверки и реакции. Потому что вдруг, правда, человек умирает. Вот мне сегодня написали, что человек умирает. Я сейчас вот хочу, может быть, назвать его, мне фамилию определили, назвать его, что вот он в плохом состоянии, он умирает в одном из московских СИЗО. Ну, а вдруг нет? А вдруг мне вот этот адвокат, сам того не ведая, передал какую-то фейковую информацию, потому что там с какой-то целью...
Речь идет об известном человеке или в том числе это и касается
Для меня это сейчас
неизвестного?
неизвестно, да, я не знаю. Но я, честно сказать, я не вбивала его в интернет, я не проверяла, кто он.
Хорошо.
Мне было важно, что вот он в
да,
таком состоянии. Я
Тут
про то,
еще,
что
вы
надо
знаете,
все проверять.
Развивается история вокруг американского журналиста, который был арестован в России, это Эван Гершкович. Вот российский МИД отклонил запрос американского посольства на посещение Эвана. Я так понимаю, это в качестве ответа, да, из-за того, что там происходило в Нью-Йорке во время Совета Безопасности ООН, когда якобы российских журналистов не пустили освещать визит главы МИД Сергея Лаврова. Это законно? То есть могут не пустить? Это что за людоедство такое?
Не пустить могут, всегда могут не пустить. И тут уж, знаете, тут у нас на самом деле даже могут главу СПЧ не пустить, потому что он не прописан в законе, который позволяет беспрепятственно человеку проходить. Я помню в свое время Михаила Александровича Федотова не пустили в Лефортово. К одному из заключенных по громкому делу, который был задержан, к нему обращался. То есть не пустить могут. Вы будете удивлены, но вот на сегодняшний день по действующему законодательству могут в СИЗО не пустить даже президента, поскольку он тоже не входит в перечень тех людей, у которых есть доступ. Мы, конечно, себе слабо можем представить вот такую ситуацию, когда захочет посмотреть на какого-то конкретного арестанта, но почему нет? И вот с чем столкнется, как это они будут оформлять? То есть,
мы слабо с вами можем представить ситуацию, когда соблюдается действующее законодательство в таких острых вопросах, да?
Вот, ну, тут абсолютно точно это чисто политика, это ответка, как у нас любят говорить. Тем самым дали понять американским властям, что любые меры против российских журналистов, ну и вообще против представителей России, которые сейчас там находятся, они будут встречать зеркальную реакцию. В общем, это сейчас все идет на уровне политики исключительно. Я думаю, что как только какой-то сделают шаг там, то тут же пустят сотрудника американского посольства к Эвану. Вот посмотрите. И вот мы сейчас просто за этим наблюдаем. Сделать с этим ничего нельзя. Вот сколько бы мы ни
Посмотрите.
говорили.
Эван Гершкович, да, все-таки иностранец. Вот иностранцы, которые, особенно американцы, вот такие громкие люди с известными именами, когда они попадают в российское СИЗО, они содержатся в таких же условиях, как и обычные россияне? Или все же это...
Абсолютно. 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 Более того, в СИЗО Лефортово все камеры стандартные. Там точно нет отдельных блоков, которые бы там чуть-чуть хотя бы даже отличались от других. Нет. Все камеры, повторюсь, вот абсолютно одинаковые. И Эван будет содержаться, если, я так понимаю, что он уже с сокамерником, человеком, который может быть как иностранцем, так и россиянином.
Геноцидом назвали в резолюции ПАСЕ массовую депортацию украинских детей в Россию. Об этом вот сообщило, в частности, издание BBC. Скажите, вот сейчас в России, по словам супруги Зеленского, находится более 19 тысяч украинских детей. Что-нибудь вам известно о них, которые находятся в России? Есть ли какая-то информация?
Нет, я никогда, вообще никогда не занималась проблемой детей. И видите, это тоже, это вообще чистейшая тоже политика получается, потому что российские власти заявляют, что это не так. Они заявляют, что все те дети, у которых были родственники, которых их искали, они все возвращены были, и никого не осталось. И тут, что это, представьте, вот мы находимся в период острой фазы, острейшей фазы вооруженного военного конфликта. Две страны, и вот одна говорит так, а другая все это отрицает. И тут на самом деле хорошо было бы, чтобы какие-то совершенно независимые международные институты говорили. Но, видите, и к институтам международным тоже есть вопросы. У всех сторон причем. Поэтому я уверена, что на сегодняшний день вот, можно только говорить о том, что вот российские власти все опровергают. Вот, и можно говорить о том, что вот те заявляют о конкретных цифрах. И больше ничего.
Нет, ну, собственно, подождите, о возврате украинских детей, например, их родителям уже сообщалось, и в том числе на официальном уровне, да, что украинские дети были на территории России, я так понимаю, это уже не секрет, и это уже такая более-менее официальная информация. Так что тут?
Ну, наверное, речь шла бы о детях, которые были вывезены из зоны боевых действий, прямо из-под пуль. Вот этих детей спасали, их спасли, и в том числе про детей, которые на Донбассе. Сколько их, еще Лиза Глинка их вывозила, хотя ее за это многие критиковали, но она считала своим долгом детей вывести оттуда для того, чтобы разместить в российские больницы, в основном в столичные больницы. Вывозила их сначала одних, потом вместе с мамами, с бабушками вывозила. Это была целая история. Возможно, в общем, речь идет именно о таких историях, и когда, если ребенку оказана медицинская помощь, и если он с семьей, семья возвращается обратно. Вот тут, понимаете, тут без того, чтобы погрузиться в эту тему полностью, без того, чтобы пообщаться со всеми семьями, которые так или иначе оказались вот в этой ситуации, очень сложно. Иначе мы скатимся до уровня одной из пропаганд. Вот, получается, мы будем либо пропаганду российскую повторять, да, либо пропаганду других стран. Тут надо разбираться. Если мы уже журналисты, и мы за то, чтобы объективно освещать любое событие, тут прям требуется серьезный подход.
Но, собственно, этим журналисты иностранные занимаются. Они находят родителей, у которых дети куда-то пропали. Вы знаете, я не думаю, что здесь это уже... Мы скатимся в пропаганду. Ну ладно, времени осталось мало. Вы знаете, вот тут еще Владимир Путин подписал указ, который позволяет депортировать жителей тех территорий, которые, значит, сейчас, по мнению Москвы, российские. И если эти люди не приняли гражданство России, их могут выдворить, если признают угрозу национальной безопасности или обвинят в экстремизме и терроризме. Как вы относитесь к этому указу? К чему это может привести?
Ну, смотрите, вот мы сейчас вот с вами могли бы говорить об этом, если бы всего не происходило того, что происходит. Как я уже сказала, острая фаза сейчас идет, острая. И Россия предпринимает меры, да, по своей безопасности, как она уверяет, и российские власти как раз не просто это декларируют, они проводят законодательные нормы, которые как раз и говорят, в том числе этот диалог с жителями новых территорий. Или вы с нами, или вы не с нами, или тогда собирайте свои вещи и уезжайте. Но это все совершенно ожидаемо. То есть для меня вот это как раз неудивительно. А что можно было бы вот, думать, будет происходить? Я так и думала, на самом деле, что примерно, наверное, это и произойдет. Тут мы вот должны все эти реалии с вами, ну, как сказать, не то чтобы рассматривать в контексте этой истории, это действительно история, и, может быть, кстати, нам повезло, что мы являемся свидетелем этой истории, нам будет потом о чем рассказать нашим предкам, потомкам, точнее, все, что предки рассказали, нам уже мы знаем. Но это, наверное, проверка вообще всех людей на их собственную, опять же, шкалу ценностей, на то, как они реагируют, и на то, как они готовы меняться в этих условиях, на то, как они готовы вообще подвигать права человека в системе, да, которая заявляет, что вот сейчас идет противостояние, и на кону стоит жизнь государства. Вот так они заявляют. Ну, вот понимаете, тут сложно даже что-то комментировать, потому что если бы всего этого не было, я бы сказала одно. Сейчас вот то, что происходит, ну, как бы это было ожидаемо. Вот я так и думала, что, скорее всего, сделают. Мне гораздо, конечно, больнее думать про то, что происходят внутренние репрессии, что они могут усилиться, потому что очень не хочется, чтобы случилось самое страшное. Это гражданская война. И я считаю, что все силы правозащитников должны быть брошены именно на это. Очень важно, чтобы не было внутренней напряженности. Вот это, наверное...
Вы думаете, есть уже симптомы?
Ну, если будут люди, наделенные властью, очень громко кричать, что давайте вот делить всех на врагов народа и на патриотов, если будут говорить, что вот давайте отнимем имущество у одних, отдадим их его другими, там, что потом появится понятие не просто враг народа, но и дети врага народа. Вот это вот все очень страшная вещь. Вот настолько страшная, что нам бы, конечно, стоило сейчас вспомнить те уроки, которые нам принесла гражданская война, и прошло с тех пор 100 лет. Но на самом деле, мне кажется, ничего страшнее этого не было.
Да, но в Советском Союзе все то же самое было, при этом гражданской войны не случилось. Хорошо, Ева, вы знаете, я недавно проходил мимо Курского вокзала в Москве, и тут и подписчики моего телеграм-канала присылают фотографии из разных городов России, прямо на улице, в торговых центрах, в фудкортах устанавливают, значит, такие... стойки, где можно подписать контракт с армией и пойти просто служить. И это сопровождается такими надписями, типа «Пришло твое время, брат». Это что? Это признак чего? Что у них не хватает людей, и уже не осталось инструментов набора новых бойцов?
Ну, во-первых, это все развивалось, и это, опять же, то, что было совершенно прогнозируемо. Айдар, вот мы все время как будто бы пытаемся с вами говорить, что вот что это происходит, как будто бы в мирных условиях. Вот. Да, тогда бы мы с вами могли так удивляться тому, что происходит. Но это все, повторюсь, сейчас острая фаза. И используются максимально все ресурсы, причем обе стороны. Я наблюдаю, как использует украинская сторона, на что она идет. Наблюдаю, как использует российская сторона. Эти билборды, и масса много всего. И самые разные истории с тем, как людей и уговаривают, и не только. Например, мне моя знакомая с Украины рассказала, как ее муж ее просто вышел на улицу за пельменями и не вернулся больше. И она считает, что это было настолько незаконно, ну, потому что он пацифист. Он украинец, но он пацифист, и он никогда не хотел не то что в руки брать оружие, он вообще был далек от этой темы. И он об этом многократно заявлял. Но вот его забрали, ни его, ни пельмени. Уж извините за грустную шутку. Вот. И как бы это все именно потому, что сейчас острая фаза противостояния, и никаких правах человека в данном контексте там не думают. То же самое зеркально происходит в России. Поэтому, ну чего удивляться? Конечно, когда-нибудь мы с вами это все будем вспоминать и говорить: боже, 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 что же это было, как мы все это пережили. Но сейчас это ровно так. И биться головой об стенку, говорить о том, что как же Конституция. Мы, конечно, это делаем и будем делать, но это вообще мало что изменит. Не сейчас. Вот когда все это закончится, тогда мы будем говорить о том, что давайте вспомним про права человека.
Скажите, а что касается набора новых людей среди осужденных, что-нибудь об этом известно? Это продолжается?
По моим данным, это продолжается. И здесь есть уже сейчас опасность, что пойдут туда люди, которые представляют угрозу, прям серьезную вообще для всех. То есть те самые, которых нельзя отпускать. И я знаю
пример... Кто это, например?
Ну, это вот те, которые получили пожизненные сроки или в свое время были осуждены даже к смертной казни, которые заменили потом на пожизненное из-за моратория. И это люди с маниакальным желанием убивать. Это люди с такой с психикой, ну, скажем, мягко говоря, подвижной. Вот. И они сейчас активно просят, они забросали обращениями. У меня таких обращений просто гора. Они пишут и пишут. У них там свои мотивы. Они верят, что вот, если они это сделают, то они так тем самым смоют свое преступление кровью и, возможно, обретут долгожданную свободу, что другого способа у них нет, и вот мы хотим доказать. А при этом, повторюсь, среди них есть люди, которые очень опасны. Вот. И некоторых из них я даже знаю лично, и я точно понимаю, что этих людей невозможно вот, абсолютно точно выпускать, и даже по истечении большого количества лет, потому что, скорее всего, для того, чтобы тот уровень агрессии, который у них есть, может быть, это природный, вообще, может, это феноменально.
Их уже отправляют или только готовятся к этому?
Нет, они сейчас забрасывают. Они забрасывают такими обращениями.
О каком количестве идет речь?
У нас в колонии для пожизненно осужденных порядка 2000 человек. Наверное, примерно 500 из них это уже пенсионеры, старики. То есть 1000-1500, да, вполне получается. Ну, это достаточно большое количество, и они все хотят. То есть это ненадуманное. А для них, как я уже сказала...
А что им предлагают, Ева?
Что они предлагают? Они предлагают себя. Они предлагают...
Нет, им что предлагают? Собственно, за что они идут туда?
Им не предлагают, и пока в эти колонии никто не приезжал. Но рассматривается вопрос в отношении конкретных осужденных, вот этих по пожизненному сроку, которые обращаются и говорят, что у них, например, был военный опыт. Они проходили службу. А там действительно ряд людей, это даже те, которые совершили преступления, когда служили в воинских частях. Я с такими общалась. Там неправомерно у них было завладение оружием, потом они с этим оружием ушли, напились, там, изнасиловали кого-то, да. Убили.
Ну, собственно, им ничего не предлагают, получается? Вы говорите, что по отдельным людям уже идут переговоры.
По отдельным людям как бы начались, что называется, движения. Просто их дела запросили. То есть изучают их дела, и, насколько я понимаю...
Их могут потенциально отпустить на свободу. Я правильно
я
понимаю?
Я не думаю, потом? Что это произойдет, потому что этому активно будут сопротивляться, я так полагаю, суды и правозащитники. И вот мне там сообщили про одну такую историю, когда человек писал, убеждал, что у него хороший военный опыт, и вообще он такой весь правильный, запросили его дело. Он совершил такие преступления страшные, вот просто страшные. И хорошо бы, знаете, чтобы это... Есть же бюрократия, кто-то дело запросил и читать не стал. А есть те, кто изучают эти дела и понимают, что вот кого-то точно нельзя освобождать ни при каких условиях.
Спасибо большое. У нас, к сожалению, да, время завершилось. Закончилась журналистка и правозащитница Ева Меркачева. После нас в «Слух эхо» Сергей Бунтман. Меня зовут Эйдар Ахмадиев. До свидания. Спасибо.